А сегодня мне хотелось бы проповедовать, как бы это ни было парадоксально, удивительно, об Иисусе Христе. Именно о Нем. Одно из своих самых известных эссе английский писатель, апологет Клайв Стейплс Льюис начал с такого вопроса. Что нам делать с Иисусом Христом? Что нам делать с Иисусом Христом? А правда, так ли нам нужен Иисус Христос? Век атома, генетики, век информации, век космических полетов. Рано или поздно человек спрашивает себя об этом. Стоит ли удивляться? Стоит ли удивляться, ведь мы привыкли, что в мире все очень быстро стареет, меняется. Те мобильные телефоны, которые вчера были модные, и я мог утереть нос всем своим друзьям и подругам, сегодня на их фоне я выгляжу не ахти. Так все скоротечно. Меняются мировые религии, философские системы. Посмотрите, ведь христианство прошло путь от катакомб до имперской религии. От настоящей такой секты внутри иудаизма до соборов, храмов, монастырей, всего этого церковного искусства. И невольно удивляешься этому. Невольно удивляешься тому, как меняются взгляды отдельных мыслителей. Ну, давайте вспомним те, кто живет давно. Вы помните Карл Маркс, Фридрих Энгельс, ну и наш был там Владимир Ильич. В детстве нам объясняли, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена, а два разных, а четыре разных, не два, спасибо, четыре разных человека. Вот. А Слава КПСС это вообще не человек. Вот. И все эти вещи о чем-то говорят только тем, кто родился в 70-е, ну, может быть, чуть в 80-х. Так вот, этот самый Карл Маркс, да, кто усердно трудился над своим капиталом, претерпел такую трансформацию взглядов, что невольно думаешь, а тот ли это самый человек? Человек, который вначале там, преклоняется пред Гегелем, не путать с Гоголем, а потом нещадно его критикует. И говорит совершенно противоположные вещи. Все очень изменчиво. Все очень быстро устаревает. И сегодня, живя по мнению многих социологов, культурологов и богословов, в постхристианском мире, когда Христу и церкви остается все меньше и меньше и меньше и меньше пространства, самое время спросить, что нам делать с Иисусом Христом? Кем нам считать Иисуса Христа? Что нам, в конце концов, ожидать от Иисуса Христа? Ведь согласитесь, что у каждого, друзья, да, есть свой набор ожиданий от кого-либо или от чего-либо. Например, большинство родителей ожидают от своих детей чего? Реализации своих несостоявшихся планов. Правда? Родители так отдыхают на своих детях. Например, моя мама очень сильно хотела, чтобы я стал юристом. Мне кажется, она до сих пор иногда это жалеет. Жалеет об этом. Потому что то, чем я занимаюсь, на ее взгляд, лучше бы я был юристом. Может, и некоторые из вас тоже так считают. И вот мы сильно расстраиваемся от того, когда наши ожидания, они не реализуются. Грустно как-то становится. Жизнь проходит. А этого все нет и нет. Я жду, оно не сбывается. Что я ожидаю от Него? Вопрос важный. Вопрос, безусловно, важный, но не первостепенный. Почему? Едва ли мы сможем ответить на Него, не ответив сперва на вопрошание самого Христа. Ведь прежде чем разобраться, что я ожидаю от Него, чего я хочу от Него, от Бога, от Христа, мне нужно ответить на вопрос, который Иисус задает в Евангелии. А кем ты считаешь меня? Ведь если ты считаешь меня космонавтом, тогда не нужно ждать от меня хорошей проповеди. Я просто этому не учился, я этого не знаю. Если ты считаешь меня хорошим мясником, то не нужно ждать от меня каких-то интересных психологических выкладок в беседах. Кем ты считаешь его? Этот вопрос ученикам Иисус задает. И пусть он будет сегодня центральным в нашей беседе. И вот эти оба вопроса, как я уже заметил, они очень тесно взаимосвязаны. За кого мы считаем Христа, за кого ты считаешь Христа, и что ты ждешь от Него. Потому что твои ожидания от Христа будут прямо пропорциональны тому, как ты ответишь на первый вопрос. Давайте посмотрим, как в Писании люди рассматривали Христа. Ведь это был живой человек, который жил среди них, ходил, что-то делал, спал, ел и так далее. Обыкновенная человеческая жизнедеятельность. И люди по-разному воспринимали того, о ком мы сегодня проповедуем в церквах. И первое такое, знаете, первое такое отношение, позиция ко Христу, оно, с одной стороны, такое очень примитивное, с другой стороны, вот давайте посмотрим на него. Очень интересно. Марк 6 глава. В субботу Иисус учил в синагоге. Многие из тех, кто его слушал, были поражены и говорили, откуда у него вот это все? Что за мудрость такая дана? Такие дивные дела его руками творятся. Разве он не плотник? Боже, ну разве это не просто работяга, пролетариат, который растет вот в этой простой еврейской семье? Мамку, папку мы его знаем. Да в одном дворе щи хлебали вместе. Откуда у него это все? С одной стороны, есть подозрение, чего-то в нем не так. Может, он где-то вроде как среди нас жил, но в то же время где-то, может быть, в Оксфорде, Кембридже обучался в каком-то еврейском, у ног каких-нибудь Гамалиилов. А мы просто этого не видели, он это ночью делал. Что-то в нем есть, какой-то изюм, какой-то магнетизм. Что-то он говорит не так, как делают это обыкновенные еврейские учителя, ссылаясь на чьи-то авторитеты. Он говорит так, как будто он Бог вообще. Ну разве он не плотник? Разве он не работяга? Разве не его стулья, столы, кресла мы видели в его мастерской? Странное дело. Странное дело. Показателен диалог между... В одном из романов Альберта Моравия, роман «Скука». Показательный диалог между двумя персонажами, Дина и Чичили. Вот они рассуждают между собой, и один говорит, не могу представить себе день, когда я могу почувствовать потребность в религии, когда я почувствую потребность в религии. Бог для меня, признается герой, Бог для меня лишний. Лишний? Переспрашивает другой. Да, ну как бы это сказать, Бог, если Бог есть, то все как бы остается на своих местах, ничего не меняется, следовательно, Он лишний. Большинство современных людей, на мой взгляд, страдают очень трудноизлечимой болезнью, равнодушием. Бог, у него там своя бухгалтерия, а у нас здесь своя бухгалтерия. У него свои проблемы, у меня свои проблемы. И знаете, равнодушный человек, он недоступен для аргументации, потому что он уже всему верит. И это серьезная болезнь. Он уже верит в Бога. Одна маленькая проблема. Он просто не готов считаться с Богом. Он верит, но он не считается с Ним. Он не готов руководствоваться им. Он не готов уважительно относиться к Нему. Он не готов относиться к Нему как к Богу, потому что это просто плотник. И мне нет до Него никакого дела. Меня цепляют иногда слова, которые Он говорит. Что-то такое там есть. Но я не хочу обращать на это серьезного внимания. Я не хочу считаться с ним, мне нет до него никакого дела. Пусть он остается на своем месте. Я уверен, что каждый из вас, пытаясь как-то донести Евангелие в жизнь других людей, может быть, вы тоже были на этом месте, были сами таким человеком, когда вот эта истина, хрупкий вот этот вот росточек зеленый, он пытался как-то прорасти в вашу жизнь, но мы глушим его, накрываем его таким кувшином большим, тяжелым, свинцовым, для того, чтобы... Ну что там? Ведь Бог есть, Бог нет, ничего не изменится в моей жизни. Следовательно, Он просто лишний. И вот это вот кара какая-то, да, кара равнодушия, она очень серьезно, эта вот зараза, как рак, она владеет сердцами людей. Потому что мне нет дела до чего-то, что может как-то повлиять на мою жизнь. Да я, собственно говоря, и не хочу, чтобы кто-то на меня влиял. Это одна из позиций. Позиция равнодушия, позиция пренебрежения, позиция плотник, сын Марии и Иосифа. Есть другая позиция, которую мы встречаем в Писании. Матфея, 4 глава. Иисус ходит по Галилее, учит в синагогах, возвещает радостную весть о царстве, исцеляет народ. К нему приносят всех, кто страдает. И Иисус всех исцеляет. Вот это уже нравится больше, правда? Так. Вот от этого парня уже можно чего-то получить. Потому что хвораю я, признаюсь. Бывает, хвораю. Мам с папой престарелые тоже не всегда здоровятся. У жены все чаще и чаще боли какие-то. А тут тот, кто может помочь, исцелить. Вы, может быть, вы помните, да, где-то 90-е, это годы у нас там. Воду подзаряжали через телевизоры. Бабушка моего друга, однажды я застал ее за таким занятием. Это был целый просто культ какой-то религиозный, такой обряд, с каким тщанием она располагала кувшины воды около телевизора, черно-белого такого старого телевизора «Рубин 323». Она ставила от большего к меньшему. Там какая-то, наверное, какой-то смысл, наверное, в этом был, я там уж не знаю. И вот там дядька какой-то там что-то с экрана телевизора. Вот. У нас излечивали там тоже на каких-то расстояниях больших. То есть все это мы пережили, и все это остается актуальным на самом деле, потому что, ну, тело все-таки это важно. И людям хочется быть здоровыми, красивыми, и не потому ли сегодня непомерно растет количество салонов красоты. Знаете, я вам где рекомендую прогуляться? По улице, по-моему, это улица Гарибальди называется. Там был раньше кинотеатр Тбилиси, недалеко отсюда. Вот ради интереса просто. Я не знаю, что там за люди живут, но мы как-то с женой там шли. И в каждом доме, я не преувеличиваю, я не утрирую, это правда. В каждом доме, в некоторых домах, в двух местах. В крайнем подъезде, в первом и в последнем, по салону красоты. Я думаю, боже, я даже в центре Москвы, может, просто не видел, такого не встречал. А тут, пожалуйста, под боком, в спальном районе. Аэробика, шейпинг, он у нас там world-class, стоматологические кабинеты, парикмахерские, клиники пластической хирургии. Вот. У нас есть те, кто любит домашних животных и раз в два месяца водит их и ухаживает за ними, что в принципе хорошо. На рекламу здоровья тратятся миллионы. И здоровье сегодня, конечно, это религия, правда? Это просто религия большинства. Здоровое питание, здоровые зубы, здоровая мама, здоровый малыш. Телевизор включишь, это все дын-дын-дын-дын-дын, настолько прям оно в голове, как таблица умножения. И знаете, даже дети понимают ценность хорошего здоровья. Вот один первоклассник, послушайте, что он пишет. Прекрасный мальчик. Так, начинает он. Я сочинил для тебя новую молитву. Дай, Боженька, всем мамам на свете улыбку, а папам дай добрый голос. И всем живым существам на земле дай пищу, а еще дай себе крепкого здоровья, чтобы ты мог нам все это дать. Мальчик смотрит в корень, правда? Если с Господом что-то случится, он не получит ничего. И не секрет, что для многих даже из нас, да, мы ловимся на этой мысли, Бог представляет такую большую таблетку, огромную таблетку от всех наших неизлечимых и излечимых болезней. И вот она позиция отсюда рождается, да, у меня слабое здоровье, мне просто нужен домашний врач, который всегда бы был рядом. Господь на коротком поводке, на такой короткой связи. Господи, вот, может быть, вы даже, кстати, там где-то были в церквях разных, да, вы прекрасно помните, иногда, когда начинаются молитвы вслух, там пока, анатомию обычно я изучал в церквях, когда был, там, то есть, как бы, селезенки, почек, все начинается, и пока все не промолится, ну, церковь не успокаивается. Очень интересно. Позиция номер три, которую мы тоже находим в Писании, это некий какой кормилец. Иисус-кормилец, Бог-кормилец. А я не буду перечитывать историю, где Иисус кормит людей хлебом, вы ее прекрасно помните. Я вот подумал, не потому ли нам так нравятся мероприятия, корпоративы, если брать, да, нам, наши светские работы, не потому ли они нам так нравятся, что там много бесплатной закуски. Правда ведь, Мить? Вот он, мне же нравится, вот человек, которым нет лукавства. Он правильно, он говорит, это один из мотивов, правильно, для того, чтобы прийти. И люди задают честный вопрос, а кормить будут? Что там у вас, класс, как там он называется? Во что мы верим, да? А там кормят? И человек так себе почесал где-нибудь так, не кормят. Ну, подожди, слушай, если я... Ну, 4 часа я еще так, я не ел. Ну, а там еще целый час, 5... Не, подожди, вот это я уже нет. Это мой организм не вытерпит. Мне вначале нужно покушать. С классом в следующий раз. Я утрирую, но, безусловно, вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому, как говорят в народе, любовь приходит и уходит. А кушать-то хочется всегда, правильно? Поэтому Иисус хорош тем, что Он кормит. И это люди прекрасно понимали, им это нравилось. Более того, они даже царем хотели его как-то однажды сделать, потому что, ну, поди плохо такого царя иметь. И вот однажды Христос им говорит: друзья, я вам истину, вот сейчас как от сердца скажу, никогда вас не обманывал, и сейчас не буду. Не потому ли вы ищете меня, вернее, не потому вы ищете меня, что вам мои знаки, знамения понятны. Вы ищете меня, потому что хлеба ели досыта. И вот этот вот принцип римлянами выдвинутый, хлеба и зрелищ, такое ощущение, что он бессмертный, как слова Библии. Хлеба и зрелищ, но хлеба в начале. Иисус кормилец. Иисус тот, кто повышает зарплату. Иисус тот, кто дает хлеб моей семье. Это тоже позиция. Это тоже отношение к Богу. Позиция номер 4. Иисус президент. Иисус директор. Иисус царь. А люди, увидев, какой знак им совершен, стали говорить: а он и вправду вот тот самый пророк, который должен прийти в мир. И Иисус, зная, что собираются прийти схватить его, чтобы провозгласить царем, снова ушел один на гору. Представляете, да? Человека как бы в центр внимания хотят взять, оказать почет, честь. Он сознательно избегает этого, потому что прекрасно знает, для чего все это делается. Евреи ждали золотого века, мы все это прекрасно помним. Они любили сытно покушать и хорошо жить, как и мы. И, конечно, их больше заботило избавление от иго, этих проклятых римлян, чем какое-то спасение души, жизни своей. Конечно, они в Иисусе хотели, прежде всего, увидеть сильную руку, вождя такого, царя, настоящего мужика, нежели спасителя. И проблема, как мне кажется, друзья, она сегодня не в том, чтобы... Вернее, проблема в том, что нам, людям, нравится вкладывать свое собственное значение в Бога, в каких-то других людей, в какие-то события, нежели видеть то значение, которое было там изначально. Мне нравится видеть в Юрии Пожидаеве то, что мне нравится видеть. У меня есть определенный настрой, определенные ожидания от него. И мне очень хочется, чтобы эти ожидания были удовлетворены. И не дай Бог, когда они не удовлетворены. Потому что в этот момент Юра становится не очень удобным человеком. Не кормилец, не целитель. Зовет молиться. Пришел, помолился, не исцелился. Ну как так можно, да? А вот хотелось бы, чтобы помолился и исцелился. Пришел, сказал: Юр, дай взаймы 5000, на. Такой инструментальный человек, очень удобный. Ты что, извини, что я сегодня на тебе все отрабатываю. Ты следующее воскресенье проповедуешь? Я слышал такое выражение: отечество захлебывается в митингах и дебатах, но где ваш Бог? Пусть придет и наведет порядок в политическом вареве нашей страны. Ну, коль уж он там у вас там царь, и все там он по справедливости, по-доброму делает, ну, пусть придет в нашу матушку Россию, ну, сделает хоть что-нибудь вот со всем вот том, с чем мы страдаем, о чем мы молимся. Это тоже определенная позиция. Зачем нам хорошее правительство? Зачем нам хороший, добрый, адекватный президент? Ну, по большому счету, ведь для того, чтобы еще больше хлеба и еще больше зрелищ. Так, да, положа руку на сердце. Я нуждаюсь в покровительстве, я нуждаюсь в защите, я нуждаюсь в попечении. Я хочу такого Бога. Наконец, еще одна позиция. Евангелие Иоанна. Помните, да, у Иисуса были враги. Это были люди набожные. И вот они говорят друг другу: видите, мы бессильны что-либо предпринять. Весь народ идет за ним. Мы рулили на этой земле всегда. Я тут всегда был. Прежде нежели ты был, я был. И вот ты тут приходишь и начинаешь права качать. Ты кто? Конкурент раздражает. От конкурента хочется избавиться. И вы, наверное, сталкивались с такими жизненными ситуациями, когда я сталкивался. Брат моего отца, кто он мне, дядя? Все время путаюсь в этих родственных связях. Вот однажды он почувствовал, что его дочери, которые поверили в Бога, он теряет над ними некий контроль и влияние. И он откровенно сказал, что он этого не потерпит. Он в Боге увидел конкурента, понимаете? Я воспитывал этих девок, простите за грубость, так сказал мой дядя, до 20-24 лет. А тут пришел какой-то Иисус, и чего теперь? Это теперь они вот к нему будут по воскресеньям ходить кланяться? Они мне кланяться должны. И понятна логика этого мужчины, правда? Потому что он был кормилец, он был царь, он был целитель, он был и отец, и мать в одном лице. А тут пришел Иисус, и все карты смешались. И все с ног на голову. Он конкурент. И его нужно устранить. Ну как можно устранить Иисуса? Ну конечно же, голову-то ему не сломаешь, да? Как это? Ну как-то нужно идеологически это сделать. Поэтому сегодня в своих семьях, в семьях своих друзей, знакомых мы переживаем эту ситуацию, когда, ну где-то и дети себя, конечно, по-чудному ведут, выставляя все это, да, как бросая папе с мамой там вызов, по-разному все это бывает, когда Бог представляется действительно неким конкурентом. И, конечно, людям не хочется терпеть такого Бога в своем доме, поэтому их позиция – это позиция смерти, позиция забвения. Я ничего не хочу о нем знать. В моем доме о Боге не говорят. В моем доме Библию не читают. В моем доме никаких религиозных друзей не бывают. В моем доме я буду распоряжаться своим домом. Бог-конкурент. Бог, который сильнее, чем ты. Это не нравится. Ну, наконец, последняя позиция. Такая тоже встречается в Евангелии. Вы помните, Иисус забирается в лодку к одному из самых пылких, горячих, холеричных учеников. И вот этот вот холерик, харизматик, он как-то понимает и говорит: Господи, выйди от меня. Господь, выйди от меня, потому что я грешный человек. Я не достоин того, чтобы ты в моей лодке. Позиция: я грешный человек, и я нуждаюсь. Я грешный человек, и я завишу. Мне нужен спаситель. А вы кем считаете меня, спрашивает Иисус. Петр отвечает: ты сын Божий, ты помазанник, ты мессия. И вот заканчивая, хочется сказать, что современного человека, конечно, не очень сильно волнует там спасение какой-то эфемерной души. Скорее, как и столетия назад, его волнует и заботит здоровье, покровительство сильных мира сего, борьба с конкурентами, сильная рука, в конце концов, которая может приносить дивиденды безбедного, хлебного существования. Человеку нужен сегодня, как и столетия назад, золотой век экономического, политического, ну, если хотите, экологического благополучия. И вот эта вот инструментальная вера, друзья, на которую я хотел бы сегодня обратить свое и ваше внимание, инструментальная вера, где Бог-инструмент. Понимаете, где Бог не Бог, где Бог просто инструмент для того, чтобы достичь того, той высокой мечты, тех жизненных планов, того успеха, которого хочу я. Это инструментальная вера, где Богу не остается места для того, чтобы оставаться Богом, где Бог должен быть таким, каким хочу его видеть я. И такая инструментальная вера набирает обороты. К сожалению, она набирает обороты и среди христиан в том числе. Так что же нам делать с этим Иисусом Христом? У этого вопроса в каком-то смысле есть до наивного смешная сторона. Представьте себе муху, сидящую на слоне, решающую, что же мне с ним делать? Прилип же, да? Куда уместнее было бы спросить, что он сделает со мной, с тобою, со всеми нами? И я хотел бы, чтобы сегодня, если наша аудитория в зале, есть люди, которые еще колеблются, не определились, и это нормально. Мы всегда находимся в стадии принятия каких-то решений, в том числе и судьбоносных. Если сегодня вы еще определяетесь, я хочу помочь, насколько могу. Решите просто для себя, кто он для вас. Потому что вопрос этот за вами будет ходить, как маньяк, понимаете? Вы рано или поздно будете слышать его всюду. Даже если вы навсегда уйдете из церкви, не будете иметь никакое дело с верующими. Я вас уверяю, этот вопрос найдет вас. Но тогда, когда вы не будете этого ожидать. Тогда, когда вы не будете этого ждать абсолютно. Решите сегодня, кто для вас Христос. Как вы только решите, полегчает. У вас выстроится правильный набор ожиданий от Него. И вариантов множество. Их больше, чем мы сегодня рассмотрели. От работяги до спасителя. Много опций. Выбирайте ту, что нравится. Но помните, что каждый, кто встречался с Ним, со Христом, испытывал либо ужас, либо ненависть, либо восхищение. Равнодушных не было. Пришло и твое время сделать выбор. Кто для тебя Иисус?